Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Гость нашей сегодняшней программы – писатель, историк спецслужб Андрей Юрьевич Ведяев. Добрый день, спасибо, что пришли к нам.
Добрый день.
И вы знаете, вот в эти дни вспоминается событие трагическое, именно убийство Джона Кеннеди 22 ноября 1963 года. Это произошло в Далласе. И вы знаете, вот, конечно, можно много размышлять о том, что было бы, если бы Кеннеди еще оставался какое-то время президентом. У него была своя программа, не совсем обычная для американского истеблишмента. Многие даже говорили, что она как бы разрывает пласты системы. Много говорилось о том, что он хотел правительству подчинить доллар, забрав его у Федеральной резервной зоны, что хотел, скажем так, глубинное государство. Ну, если не почистить, это вряд ли он мог бы. Но, по крайней мере, он хотел тех, кто осуществлял политику этого глубинного государства в его окружении, это уж точно подвергнуть некоторые так... Ну, у нас это наше слово «историческая чистка», и не только наше, но он хотел притушить их влияние. С другой стороны, вот я хотел обратить ваше внимание на статью Фиделя Кастро в 2013 году. Как раз было 50 лет со дня убийства Джона Кеннеди. Вот он в своей статье из серии «Размышления» так очень скептически и критично отнесся к официальной версии, что Кеннеди убил Ли Харви Освальд, сказал, что нет, это не истинный убийца, а истинный убийца совсем другие люди. Но не раскрыл, кого он имел в виду. Я знаю, что вы занимались этой темой. Какова ваша версия убийства президента Кеннеди?
Безусловно, Ли Харви Освальд, конечно же, не мог совершить это преступление. Почему? Потому что, во-первых, за 5 секунд произвести 3 выстрела из неавтоматического оружия, то есть которое нужно передергивать. Причем он стрелял под достаточно острым углом по движущейся мишени. То есть, по мнению, в общем, экспертов в этой области, таких стрелков в мире вообще не существует. Затем ведь очень много существует фактов. Вот в 12:30, когда президентский кортеж выруливал на улицу Вязов, и из книжного склада вот эти были произведены выстрелы, там же собралась огромная толпа, порядка 200 тысяч находилось.
Да, это даже на кинохронике видно.
Да, книжный склад, он справа сзади находился, сверху стрелок стрелял, но ведь очень много свидетелей, которые потом опрашивались, которые говорили, что впереди слева находился косогор, такой травянистая лужайка, огражденная забором, деревянным частоколом. Многие показали, что они слышали, что стрельба производилась оттуда. Потом на фотосъемке, которые, в общем, любой может посмотреть, видно, что Кеннеди качнуло назад. То есть это означает, что пули попали спереди. То есть версия вот эта, озвученная комиссией Уоррена, которая была сформирована тут же по горячим следам, убийцы-одиночки Ли Харви Освальда, она, конечно, не противоречит имеющимся фактам. Дело в чем, что впоследствии, конечно, дело было это закрыто, именно эта версия была признана единственно возможной, но в 1979 году было повторное расследование. Уже расследованием занималась комиссия по терроризму Палаты представителей. И вот она заслушала, приобщила к делу аудиозапись. Было к тому времени выявлено несколько аудиозаписей, на которых слышны выстрелы. Ну, в частности, полицейский. У него была включена рация, и была записана вот этот шум стрельбы. И была произведена акустическая экспертиза, которая показала, что выстрелов было не 3. По официальной версии комиссии Уоррена, Ли Харви Освальд выпустил 3 пули. Одна попала якобы сзади в шею, другая в затылок. Та, которая попала в шею, еще прошла через плечо руку и ранила очень серьезно сидящего на переднем сиденье губернатора штата Техас Джона Коннелли.
Мощная винтовка была.
Да, одна пуля ушла в асфальт. Но уже при анализе акустическом записи шума стрельбы выяснилось, что выстрелов было минимум 4. То есть в любом случае, даже если какие-то выстрелы Освальд произвел, то как минимум 1 или 2 минимум были произведены как раз с фронтальной стороны.
А может быть, такой вариант рассматривается вообще, что было 2 стрелка? Освальд и еще кто-то?
Конечно, безусловно. И это потом подтвердилось. Кстати, как только первые результаты были опубликованы вот этой вот комиссии по терроризму, началось активное противодействие со стороны спецслужб американских этому расследованию. ЦРУ и ФБР. Начались угрозы, причем об этом есть интервью, тоже впоследствии давали члены вот этой вот комиссии уже сенатской, да, то есть были прям прямые угрозы. В конечном итоге было закрыто это расследование и засекречено.
То есть и в 1979 году?
И в 1979 году было закрыто, и результаты были засекречены. То есть ФБР настаивала на том, что комиссия в итоге, хотя она записала, что стрелков было минимум два, на основе звуков и выстрелов было больше. Но, тем не менее, результаты были засекречены, и они как бы ни к чему не привели.
А почему ФБР и ЦРУ так вмешалось?
Потому что они-то и стояли за этим преступлением.
Ну, расскажите об этом.
Дело в чем, что здесь нужно, конечно, немножечко в историю несколько погрузиться, вот обстановку того времени. Ведь когда я занимался подробно историей этого преступления, я обратил внимание на то, что в 1959 году в Мюнхене, когда было совершено убийство Степана Бандеры, обстоятельства были очень схожими. А за убийством Степана Бандеры, я просто это точно знаю, поскольку мне довелось быть знакомым с Виталием Федоровичем Никитченко, это председатель КГБ Украины на тот момент, который как раз занимался этим делом. Тогда именно наша сторона, советская, обвинила в убийстве Бандеры именно спецслужбы, прежде всего Западной Германии. И там та же ситуация, то есть буквально накануне строительства Берлинской стены 12 августа 61 года перебежал якобы туда, на ту сторону, значит, и сдался американским оккупационным властям Богдан Сташинский, со слов которого стало известно, что вот он совершил это убийство.
А кто такой Сташинский?
Сташинский – это был сотрудник КГБ Украины, который действительно перебежал туда. Он вообще сам из Львовской области, из Западной Украины. Он работал в Берлине на технических должностях, в гараже, потом курьером, якобы прошел подготовку. С ним связывают убийство Бандеры обычно.
Угу.
Но все обстоятельства этого убийства, они в основном известны с его слов. На процессе в Карлсруе, который в 62-м году состоялся, он получил 8 лет, причем за двойное убийство. Там еще Льва Рэббита туда подключили, значит. Дело в том, что он показал, что он дожидался Бандеры, находясь на лестнице, когда тот появился. Он подошел и выстрелил из так называемого пистолета КГБ, который стрелял ампулой с цианистым калием. И действительно, потом на эксгумации в желудке, это уже вела мюнхенская полиция, в желудке Бандеры обнаружили следы цианистого калия. Но как можно с помощью ампулы, ведь цианистый калий, там говорится о том, что это некий аэрозоль, то есть это трубка разбрызгивала. Но представьте, цианистый калий кто будет разбрызгивать? Во-первых, это совершенно не гарантирует летальный исход. А мы знаем, что киллер действует наверняка, стреляет. А здесь, потому что цианистый калий действует только через желудочно-кишечный тракт. Это означает, что он единственная возможность, если Бандера ходил с открытым ртом, чтобы туда попасть. Потому что попадание на кожу цианистого калия ни к чему не приводит.
Да, он должен был сказать, откройте рот, господин Бандера.
Да, да? Вот именно. И ему туда, значит, это пульнуть, значит,
то,
вот
мне некую... взял на себя...
Да, то есть это был явный сговор. То есть это был, безусловно, завербованный, потому что известно, что он же женился на немке, причем ему не разрешали, руководство КГБ не разрешало, и он, они устроили так, что его отозвали сюда, в центр, там у немки рождается младенец, вдруг он умирает буквально вот в первые дни.
То
есть все говорят, скорее всего, это было убийство. То есть они убили ребенка для того, чтобы его на похороны отпустили из Москвы, и он накануне строительства Берлинской стены, он перебегает туда и делает заявление, что он убийца Бандеры. Вот наследствие, вот эти масса нестыковок, там еще очень много нестыковок, трубку эту не нашли, это все с его слов, которые, ну, в общем, кончилось тем, что его даже вынуждены были подвергнуть психиатрической экспертизе. Там даже судьям было понятно, что это не вполне вменяемый человек. Но, тем не менее, его осудили на 8 лет, и в 66-м году, через там буквально 3 года, он исчез. То есть было сообщение, что приехали сотрудники ЦРУ, забрали его из тюрьмы Ландсберг, известной баварской тюрьмы. И он, по некоторым данным, он сегодня жив, ему сейчас 92 года, ему по программе защиты свидетелей, ему изменили внешность, фамилию, и он где-то живет или в ЮАР, или в Соединенных Штатах. То есть вот эта идея подосланного КГБ агента-одиночки, Она использована и тут же. То есть вот в 61 году был устроен грандиозный скандал, причем он был использован для того, чтобы реанимировать организацию украинских националистов, о которых стали все забывать уже к началу 60-х годов, поскольку она была разгромлена. Последний генерал Харунжи и УПА Василь Кук, который после Шухевича возглавил УПА, он был арестован, но полностью дал такие покаянные показания. Вот я лично слышал от Виталия Федотовича Никитченко, что он попросил встречи лично с ним, с председателем КГБ Украины, как разведчик с разведчиком, и сказал, что он готов полностью пойти на сотрудничество, и действительно написал обращение к своим, так сказать, соратникам и за рубежом. То есть начался период уже такого сотрудничества. То есть они пошли на сотрудничество, и в мире о них стали забывать. И тут вот после вот этого подстроенного убийства, там еще были мотивы, конечно, там вот то, что Теодор Оберлендер был задействован в свое время, он был политическим руководителем батальона «Нахтигаль», который устроил вот эту кровавую резню в Львове там, в первые дни оккупации с 30 июня 1941 года.
То есть он участвовал в операции убийства Бандеры?
Да, то есть он тоже был заинтересован в этом. То есть там сошлось, как и в случае Кеннеди, тоже сошлось несколько заинтересованных сторон. Помимо ЦРУ, там была заинтересована кубинская мафия расправиться с Кеннеди. Так и здесь тоже скрыть следы, потому что всплыла эта информация, что Оберлендер, как политический руководитель, вместе с Нахтигалем участвовал. И Бандера, в случае, если... Он мог бы дать показания, потому что уже началась полная сдача уже украинских националистов, и боялись, что как Василь Кук, он был свидетелем, потому что он находился в Кракове, и он конкретно, Нахтигаль батальон-то был имени Бандеры, и он знал, был в курсе всех событий, и готовил списки, кого уничтожать, вот эти несколько тысяч там уничтоженных в Львове было, и евреи, да. Коммунисты, да, это же служба безопасности, а он
то есть Бандеров, опасения о том, ну, когда вот взяли этого последнего, да, генерала от бандеровцев, то нависла угроза, конечно, и над Бандерой. В том
да,
смысле...
Да, цепная реакция уже
что,
пошла.
Да, что он мог начать говорить.
Конечно, да. Он,
но это... списали это все на КГБ, я так понимаю.
Да, а здесь они перевернули ситуацию. Это была, конечно, спецоперация ЦРУ по вербовке Сташинского. И по тому, чтобы он взял на себя, ситуацию перевернули, тут же обвинили КГБ, Советский Союз. Там прямо в решении суда написано, что не Бандера убийца, а КГБ и советское руководство. После этого стали даже немецких, уже протестовали там антифашистские организации, потому что после этого появился прецедент, стали тех нацистов, которых привлекали к суду, тоже оправдывать. Потому что по решениям Нюрнбергского процесса ведь не освобождали от ответственности. Было признано, что все члены, они несут коллективную ответственность. Все члены СС, да, и, ну, нацисты. А здесь получился прецедент, что тот, кто исполнял вот это якобы преступный приказ верховной власти, это как бы не он действовал, а это рука Москвы действовала.
Понятно.
Вот. То есть такой прецедент создали. Поэтому перевернули ситуацию, и уже американцы на основе вот этого скандала приняли постановление о репрессированных народах там и так далее. То есть
начались
активные кампании. И ауновское вот это вот движение, оно вышло на передний план снова, оно активизировалось. То есть это была политическая такая спецоперация. И в случае Кеннеди мы видим то же самое. Ведь они настаивали на чем? Что Ли Харви Освальд, он был морским пехотинцем, увлекся марксизмом. В 1959 году попросил убежище в Советском Союзе. Действительно, он получил здесь гражданство, но от него попросили отказаться от американского. Он пришел в американское посольство, отказался. Но в 1962 году, когда он, женившись, решил вернуться, ему почему-то тут же вернули, мгновенно гражданство, как будто это все было заранее подготовлено.
В условиях холодной войны это очень
странно. Это было
странно.
Нереально, да. А здесь как бы видно было, что это было заранее подготовлено. Тем более, что, скажем, потом ведь дотошные американские журналисты нашли его однополчан по морской пехоте. Те сказали, что он никогда марксизмом не интересовался. То есть это была легенда. То есть он вернулся, и, конечно, ему заранее сказали, что он должен произвести будет выстрелы. А потом, видимо, пошло не совсем так. Его тоже поставили. Ведь он спокойно совершенно, он вышел, положил в другой комнате винтовку, вышел из здания, оно было уже оцеплено после выстрелов. Там же секретная служба работает, охраны президента, она оцепила близлежащее здание, но ему дали спокойно выйти. хотя остановил его полицейский, но посмотрел документы, то есть как будто все это прописано было заранее. Он спокойно пошел в кинотеатр. Его арестовали же в кинотеатре, но за убийство полицейского Типпета, который был застрелен, и это убийство тоже приписали Освальду.
Он раньше или во время? Вот...
Нет, это через несколько минут. Он был арестован через 40 минут. То есть Освальд был через... Он спокойно вышел.
Когда он убил полицейского?
12:30 примерно был убит Кеннеди, угу. А Освальд был через 40 минут в кинотеатре арестован. Да. То есть он спокойно вышел, но за это время был убит полицейский 4 выстрелами. Причем, когда вот 79-го года комиссия работала, она провела экспертизу и оказалось, что пули не соответствуют пулям револьвера. То есть, по версии Уоррена, он зашел домой, взял, у него имелся револьвер, из этого револьвера убил полицейского и пошел в кино. Но пули потом провели экспертизу, пули не соответствовали, то есть не могли быть выпущены из этого. Но это проигнорировали, обвинили его в убийстве полицейского. Потом якобы выяснилось, что он мог стрелять, поскольку он служащий вот этого склада, нашли винтовку и так далее. Все, в общем, его обвинили. Короче, его допрашивали 12 часов, потом начали переводить из мэрии Далласа в окружную тюрьму. И тут в прямом эфире его стреляет в живот Руби, владелец игорных заведений, большой друг полиции, известная такая личность Джек Руби или Рубинштейн, полное имя. Это в прямом эфире. Но самое интересное, значит, Освальд умирает, причем в той же больнице Портленд, где за день до этого умер, значит, Кеннеди, там же умирает раненый Освальд. Руби арестовывают, сажают в тюрьму, и вдруг буквально через год от неизвестной болезни умирает и Руби. То есть все концы в воду. А, между прочим, Руби видели в районе вот этого травяного холма, когда стреляли в Кеннеди. Но есть такие, так сказать, независимые расследователи, которые хотят все же повернуть это дело, что да, Освальд – подставная фигура, но это был заговор вокруг прокубинских сил, которые левые силы, которые были за Кубу. Вот их активистом был Освальд, у него были сообщники и так далее. То есть всячески уводят от ответственности ЦРУ. А незадолго до своей смерти... В начале 2000-х годов Говард Хант, это был помощник Алена Даллеса, активный участник операции по высадке в заливе свиней и в Гватемале еще раньше. Потом он, ключевая фигура, был у Уотергейтского скандала. То есть он устанавливал вот эти жучки, значит, в штаб-квартире. Он незадолго до своей смерти он собрал сыновей и продиктовал свои предсмертные, так сказать, послания, где он четко назвал организаторов и исполнителей вот этого покушения на Кеннеди. И там в качестве... Я слушал сам это его, значит, запись, вот магнитофонную его. Там фигурирует, во-первых, Уильям Кинг Харви. Это человек, которому было поручено убийство Фиделя Кастро. Вообще он был резидентом ЦРУ в Западном Берлине. Вот он руководил операцией по подкопу в советскую зону, вот этот знаменитый подземный подкоп. Потом его вернули к 60-му году в Америку, он получил лицензию на убийство. Это документально.
От кого? Есть ЦРУ? От кого?
От ЦРУ, да. Там практика такая, ну, по крайней мере, вот до комиссии Чёрча эта практика существовала. Он получил лицензию на убийство, и он привлек для ликвидации Фиделя Кастро американскую мафию, конкретно Джан Кана и трафиканты. То есть майамский картель и чикагский. Вот, трафиканты и...
Ну, значит, в общем, нити ведут к ЦРУ все равно.
То есть, да, но ведь тут ключевым событием стала высадка в заливе, провал этой операции всей, которую тщательно готовил Ален Даллес по заданию Эйзенхауэра. Но в 61-м году заступил новым президентом, 35-й президент Джон Кеннеди, который скептически отнесся к этой операции. Он как минимум отменил бомбардировку основную. И вообще не очень активно в ней участвовал, хотя вроде бы под давлением вот Даллеса и там еще ряда высокопоставленных силовиков. Он как бы все-таки уступил, но он не очень активно. И провал операции привел к тому, что, во-первых, было отменено покушение, вот это, которое готовил Уильям Кинг Харви на Фиделя Кастро. И здесь провалилось у них. То есть они во всем обвинили Кеннеди. Ну, для силовиков понятно, ведь они рвутся не просто так вот из кожи лезут выполнить задание. Ведь это для них повышение, награды. Для американского общества это существенное повышение. Поэтому они были все раздосадованы, просто в гневе. Тем более, что в итоге Кеннеди снял и самого Алена Даллеса, который, в общем-то, вот с 1953 года создал вот эту...
Легенда своего рода.
Ну, он создал машину, он ЦРУ, образованный только в 1947 году, она вначале, как бы, так сказать, была неопределенная миссия, и Даллес именно сориентировал ее на вот эти тайные операции, то есть проведение по всему миру тайных операций.
Кто еще? Вот Хант, кого он еще
назвал? Хант конкретно назвал стрелка, что летальный выстрел произвел француз, самый знаменитый киллер в мире наркобизнеса.
Наемный наркоторговли, убийца, получается.
Наемный убийца. Участник корсиканской мафии, который был нанят, да. Но это был самый безотказный вариант. То есть человек, который не промахивался. Его, кстати, тоже ликвидировали где-то в начале 70-х. Вообще, все свидетели... Больше 60 загадочных смертей произошло буквально в последующие вот несколько лет после самого убийства Кеннеди. Все ключевые свидетели какие-то, которые появлялись, которые посещали в госпиталь, хирург, который первоначально производил вскрытие, он дал одни показания. Потом, после посещения агентов ФБР, значит, он от них отказался. Потом начали умирать все эти вот люди, журналисты, кто так или иначе к каким-то тайнам были прикоснулись. Но практически, смотрите, никого не осталось.
Байден продлил срок секретности на документы, которые касались обстоятельств убийства Кеннеди. И мы еще не знаем, что там хранится, но, значит, хранится что-то, что может дискредитировать еще существующих, может быть, личностей, да,
ну, спецслужбы,
политики,
как минимум. То есть...
и спецслужбы, да. Но, кстати, вот если говорить о причинах, да, вы назвали одну из них, но слушатель нам напоминает и прислал очень интересную выдержку из высказывания Кеннеди буквально накануне убийства. Он говорил о неких тайных организациях, контролирующих США. Я процитирую. «По всему миру нам противостоит монолитный и безжалостный заговор, делающий ставку на тайные средства для расширения сферы своего влияния. Это система, которая мобилизовала огромные человеческие и материальные ресурсы на создание крепкого объединения, высокоэффективной машины, которая сочетает военные, дипломатические, разведывательные, экономические, научные и политические операции». Вам не кажется, что наш слушатель, в общем, попал в точку?
Ну, он, безусловно, прав. Я не могу сказать, какую организацию имел в виду Джон Кеннеди. Мы это уже никогда не узнаем, мы же не можем его уже спросить. Поэтому можно только предполагать. Но я бы предположил, что это, безусловно, речь идет о Совете по международным отношениям. То есть это вот то, что называют иногда мировым правительством. То есть это организация, которая стоит над национальными спецслужбами, над национальной властью. Может быть, с глубинным государством можно провести параллель. Но относительно глубинное государство – это более понятие такое расплывчатое. А это конкретно известные ее учредители в 1921 году. То есть это конкретная организация, которая является проводником диктатуры финансового капитала Уолл-стрита. Но она правит с территории Америки, штаб-квартира находится в США. Но это не значит, что она выражает то интересы только ни в коем случае не народа американского, конечно, американской финансовой элиты.
Но даже не только,
но не только
не
ее. Да. Конечно, туда же относятся элиты и других западных крупнейших, ну, прежде всего, там, Англии, конечно, и так далее. То есть вот это отдельный вопрос, и, конечно, лучше, наверное, уже о нем отдельно поговорить. Я знаю хорошо всю историю, так сказать, и роль. Ну, скажем, НАТО, план Маршалла, организации НАТО являются проектами. Это документально доказано, есть свидетельства. Практически все...
Проектами то есть, вот этой
проектами
совета.
Совета, да, вот. CFR сокращенно. CFR, так он, американская аббревиатура. Он сейчас уже достаточно. Вообще, эта организация всегда скрывалась. Она всегда была очень сильно засекречена. То есть туда входят все руководители... То, что вы упоминали, Федеральная резервная система, обязательно. Причем как и Соединенных Штатов, так и Израиля. То есть все финансовые ключевые игроки мира туда входят. Политики и, конечно, вот эти вот транснациональные монополии. Средства массовой информации. То есть вот это такое реальное правительство, которое может смещать президентов. Вот.
Спасибо. Спасибо.
Ну... Я думаю, что...
Понятно.
И Кеннеди именно его имел в виду, наверное, он, ну,
судя по
он
всему, да.
предчувствовал.
Судя по
наверное, все-таки человек это был, безусловно, талантливейший, и, наверное, он что-то предчувствовал.
Спасибо. Андрей Юрьевич Ведяев, историк спецслужб, писатель, отвечал на мои и ваши вопросы. Спасибо вам большое. Успехов вам творческих.
Программа «Визави с миром». Авторы и ведущие Армен Оганесян.